Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Мы начинаем прямой эфир. Сегодня у нас интересная беседа, беседа о ведической культуре, которая была начата на прошлой неделе в пятницу. И мы сегодня, я думаю, все вместе с вами готовы снова услышать Максима Осипова. Давайте поприветствуем Максима из края, где растут самые сладкие манго весом с килограмм где-то в Австралии. Здравствуйте, Максим.
Добрый день, Алиса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы не дразните так наших радиослушателей, пожалуйста. Манго еще только зреет. Я, может, даже не останусь здесь до той поры, когда они начнут падать. Так что...
Ну, хорошо. Хорошо, но сегодня мы не о манго будем говорить, не об Австралии, а о ведической культуре. Те, кто слышал наш предыдущий эфир, уже познакомились частично с этим, но, наверное, много можно об этом говорить. И у меня осталось еще несколько нераскрытых для меня, допустим, вопросов. И у наших слушателей, я думаю, тоже есть вопросы, по крайней мере, они могут возникнуть в процессе нашего общения сегодня в течение часа, а может быть, даже чуть больше. Давайте начнем с того, что вы говорили, что веды были записаны около 5000 лет назад, хотя существовали они всегда, это как инструкция к нашему миру. Но вот как это определили, когда были записаны веды?
Ага. Ну да, если вы позволите, Олесь, я буквально в двух словах опишу, о чем мы говорили на предыдущих двух занятиях, чтобы просто освежить это в памяти наших слушателей.
Давайте так, можно
и в моей собственной, и заодно сообщить о том, где мы сейчас находимся и куда идем тем, кто присоединился к нашей беседе впервые. На первом занятии мы обсуждали такие достаточно общие положения о поиске человека, о стремлении человека к счастью. Мы говорили о том, как веды смотрят на эту естественную, знакомую всем нам природу, стремление к счастью. И мы также говорили немного о духовных компонентах человека, о том, что у каждого есть несколько слоев реальности или уровней существования. Грубое тело, тонкое тело, по тонким имеется в виду тонкоматериальное или ментальное тело. И, собственно говоря, душа или я, то, что мы называем местоимением «я» в первом лице. Это душа, которая, согласно ведам, вечна, неизменна, и которая является средоточием сознания, которое распространяется от души и озаряет собой тело, точно так же, как лучи Солнца распространяются из этой точки в пространстве, от поверхности Солнца и освещают всю Вселенную. Мы также говорили о том, что веды дают человеку возможность удовлетворить различные его или ее желания, но делать это цивилизованным образом, чтобы это не мешало человеку реализовать свой высший духовный потенциал, предназначение, которое веды описывают как способность навсегда порвать со всеми проблемами и трудностями материального мира, с которым мы как бы уже свыклись, считаем их нормой бытия, освободиться и уйти в духовную реальность, но до этого прожить полноценную жизнь, которая приносит удовлетворение и пользу и самому человеку, и всем окружающим. Мы также говорили о том, что веды дают человеку наставления или советы на разных уровнях, в зависимости от устремлений человека. Это и может быть достаточно грубый, приземленный уровень просто достаточно безоруких желаний чувств, которые, тем не менее, естественны для нас, и веды помогают их осуществить, но вместе с тем пытаются вывести человека на более высокий уровень знаний, философского осмысления жизни, осознания ее ценности и смысла. И затем также веды учат мистицизму, отсюда берется практика йоги, которая очень хорошо известна в таком весьма примитивизированном и коммерциализированным часто виде сейчас, но изначально это мистическая практика, позволявшая человеку достичь высот духовного сознания. И самый простой метод, который дается в наш век, когда у нас на все не хватает времени, на все, кроме самих себя, обычно не хватает времени, на все остальное, это дает самый простой, самый действенный метод служения изначальной личности на Бога, который обладает личностной природой, который обладает бесконечно прекрасными и привлекательными качествами, и познакомившись с которым, каждый человек может возродить свои изначальные отношения с этой личностью и тем самым заполнить свою жизнь изнутри так, чтобы этого счастья хватало для всех людей, связанных с нами узами социальных, дружеских и любовных отношений. Вот об этом мы говорили в двух словах. И сегодня Олеся продолжает задавать вопросы, касающиеся этой темы, темы ведического знания. И вы спросили о том, что каким образом определено было то, что веды были записаны 5000 лет назад. Но вообще хронология вед – это достаточно трудная тема, хотя ответ на ваш вопрос существует, и он объективный. Но когда ученые Запада столкнулись с ведами и вообще с ведической культурой, существовавшей вокруг вед, то они столкнулись с таким подозрительным и необъяснимым западному человеку ахронологизмом ведических людей. Они вообще не беспокоились о том, чтобы вести свою хронологию особенно. Несмотря на то, что они были очень развиты, развита письменность, философия. Мы говорили о санскрите в прошлый раз очень много о том, какой это совершенный язык. Находят остатки этой ведической культуры, которые потрясают воображение людей. И мы даже говорили в прошлый раз о том, что такие остатки или отголоски ведической культуры находятся не только на территории современной Индии, где как бы естественно ее искать, но и по всему миру, на разных континентах, в том числе на континентах, изолированных от Евразии, морями и океанами, в Америке, и в океане и так далее. Поэтому люди жили совсем другими в ведические времена. Например, они не хоронили своих умерших, как правило, а сжигали, потому что считали, что тело для освобожденной души уже не имеет небольшой ценности, так же, как нет смысла хранить одежду после того, как человек вырос из нее и стал одевать новую. И, соответственно, те носители информации, которые использовались тогда, пальмовые листья очень быстро тлеют в атмосфере, во влажной атмосфере Индии. Остались линии таблички, остались надписи на колоннах, остались архитектурные памятники. И осталась культура, которая приводит, как я сказал, уже в замешательство и восхищение людей. Настолько там было все тщательно продумано и почти современно. Люди, которые жили вот в этих древних городах индийских, ведических, имели систему канализации. У каждого дома был свой колодец, своя печка, в которой можно было не просто готовить лепешки, но и даже выплавлять сталь или бронзу, какие-то такие металлы. Вот. И поэтому, когда речь идет о датировке, ученым приходится полагаться на какие-то косвенные методы. Один из этих методов – это лингвистический анализ, когда ученые пытаются, зная скорость изменения языка или языков в целом, пытаться проследить вспять, когда должна была написана быть та или иная надпись вот в таком форме, в таком варианте этого языка, зная скорость, которой язык меняется. Достаточно неточный метод, конечно, плюс-минус несколько тысяч лет. Это очень интересный метод и очень, кстати, точный. Это метод так называемой археоастрономии, когда ученые, зная скорость и направление движения звезд, прокручивают как бы небосвод вспять, пытаясь найти ту точку времени в прошлом, в которой конкретные звезды, а их очень сложно спутать с кем-то еще, если какие-то звезды очень-очень известные, то сложно найти других кандидатов на их место. Звезды, которые описаны в ведических писаниях, они существуют, планеты также очень подробно описаны в ведических писаниях. И прокручивая это вспять, и пытаясь найти в ходе времени вот эти астрономические события или местоположение звезд, описанные в ведах, ученые пытаются найти примерно время, когда эти веды были записаны, и приходят к совершенно феноменальным выводам. Например, Бхагаватам, о котором мы говорили в прошлый раз, описывают полярную звезду или звезду, которая находится в центре небосклона, вокруг которой вращаются все остальные звезды. Но наша полярная звезда, принадлежащая созвездию Медведицы, находится в этом положении всего около 1000-1500 лет. До этого она не находилась в этой точке небосклона и неподвижна не была. И даже самые консервативные ученые признают, что Бхагаватам древнее, чем 1500 лет. И поэтому возникает вопрос, а кто был там, на этом месте, месте полярной звезды? И выясняется, что самый близкий кандидат на это положение Альфа-Дракона, звезда из созвездия Дракона, находилась в этом положении примерно 5000 лет назад, когда Бхагаватам был записан. Потому что между этими двумя событиями, 5000-летней давности, вот недавним положением сравнительно исторически, полярной звезды нашей, был промежуток времени, когда полярной звезды просто не было. Поэтому вот такие, их очень много таких примеров, если вы позволите, Олеся, я не буду слишком подробно останавливаться, но я хотел просто проиллюстрировать, на что опираются современные ученые в датировке вед. И поэтому мы видим, что им приходится постоянно отодвигать датировку вед все дальше и дальше и дальше времени, когда они, так сказать, были созданы или записаны. Не говоря о том, что в некоторых ведических писаниях, в изначальных ведах, которые называются самхитами, Рик, Яджа, Радхарва и самаведа, описаны положения звезд, которые могли быть в том положении, такой конфигурации, может быть, 10-15 тысяч лет назад. Но когда... Поэтому мы предпочитаем датировать сами веды, веды на основании слов самих вед. И поскольку веды описывают, в частности, Шримад-Бхагаватам, подробно хронологию не общества, о котором мы уже сказали, что это общество подозрительно не хронологичное, но хронологию возникновения ведического знания в этом мире, то вот этот поворотный веха или момент, когда веды были записаны, и мы сказали в прошлый раз о том, что запись или записывание вед означало, что люди стали обладать гораздо худшей памятью, чем тогда, когда люди жили и знали веды наизусть. Поэтому ради нас их пришлось записать, чтобы мы не забыли. Это примерно произошло 5000 лет назад на стыке эпох Двапара и Кали, в которой мы живем сейчас. И стык этих эпох сопровождался вполне конкретным астрономическим событием. Это событие описывается также в самих ведах, когда в зените стояла одна конкретная планета Раху, особая планета, которая совпадает с пересечением эклиптики Луны и нашей планеты, ее орбиты вокруг Солнца. Это такой узел, узел в пространстве, обладающий очень черной энергией. Это планета Раху находилась в зените. И большинство других планет, все планеты главные, находились по противоположную сторону. Был такой антипарад планет. Это событие астрономическое очень точно высчитывается, и оно совпадает с точностью до года или до двух с тем моментом, который описан в самих ведах. То есть это произошло примерно 3100 там, с чем-то лет до нашей эры, или примерно 5000 лет назад. Вот, поэтому убеждаюсь снова и снова и снова, что такого рода события существуют, и они не случайны, и что можно сберечь еще много времени и сил, просто поверив ведам и их собственной оценке их даты, записывания, зафиксирования в рукописном виде, мы просто можем принять эту дату 5000 лет и опираться на нее, видя, что другие люди, исследователи, вед, ученые приходят к тем же самым выводам, просто гораздо более длительным, трудоемким путем. И я знаю очень многих, читал работы многих ученых, которые как раз занимались. И примеры, там десятки примеров, и кометы используются для датировки вед, которые описаны в той же Махабарате, и звезды, и прецессии земной оси, которая постепенно поворачивается. Все эти события подробно исследуются учеными, и им есть параллели ведических писаний, которые могут поставить возникновение вед в рукописном виде на хронологическую карту человечества. Но, как мы уже сказали в прошлый раз, сами веды не имеют начала в истории. Мы говорим сейчас о рукописной форме вед, но сами веды не возникли никогда. Согласно ведам, самим же, если мы будем последовательны и будем принимать их слова на разумную и логичную веру, они не были записаны никогда, они прилагаются к этому миру как изначальный, вечный такой manual или руководство по пользованию этим миром, чтобы человек мог достичь цели своей жизни и сделать это с максимальным благом для окружающих его людей. Ну, примерно так. Здесь не слишком пространно.
Интересно, как получается такой простой, вроде бы, вопрос, не длинный, и вы так много интересного смогли рассказать, отвечая.
Ну, просто сказать, просто что 5000, потому что мы ведам верим. Я думаю, не всех в вашей аудитории это удовлетворит. И я поэтому постарался,
так понятнее,
насколько можно, да, удовлетворить максимальное число наших слушателей. Вот. И если кто-то из вас остался неудовлетворенным этим ответом, пожалуйста, напишите, мы постараемся быть более конкретными.
Да,
или менее конкретными, наоборот, если нужно будет.
Все просьбы учитываются, вопросы тоже. Можно как писать, так и звонить по нашему скайпу. Чуть попозже будем звонки принимать. Но, понятно, мы теперь поняли, что веды с самого начала вообще существовали, но, тем не менее, они были записаны, и кто-то их записал. Вы говорили, что имя этой личности, этого человека, Вьясадева. Но кто он такой и что за личность, которая каким-то образом получила все эти знания? Ведь он для того, чтобы записать, нужно это все знать, такие обширные знания. Как это все могло получиться?
Ну, Вьясадева, согласно ведам, является воплощением или наделенным особым полномочием представителем Бога. В ведах описываются аватары, слово аватар известно сейчас нам и по этим иконкам, которые мы используем в социальных сетях, и по названию фильма «Аватар», который снял недавно, лет 5 назад, да, это было 6 лет назад уже, Джеймс Кэмерон, самый популярный, самый кассовый фильм за всю историю кинематографа. И, кстати, очень много параллелей между ведической философией, раз уж мы заговорили об этом, и этим фильмом существует. В чем признавался сам Камерон, он сказал, что я унаследовал идею вот этих красивых, грациозных, сильных и благородных духом людей, свободолюбивых, из ведических писаний, из индуизма, где боги как раз отличаются таким очень красивым темно-синим цветом тела, прекрасным сложением и благородным характером. Там есть очень много других параллелей, но мы сейчас на этом останавливаться не будем. Так вот, аватар означает тот, кто не сходит. И как мы в субботу, в пятницу говорили, Бог время от времени, или абсолютно истинное время от времени проявляется в этом мире для того, чтобы восстанавливать принципы религии. Иногда это делает он сам, но чаще всего он уполномачивает знанием или другими своими божественными достояниями различных достойных для этого, для этой роли людей. И такие люди, уполномоченные Богом, тоже называются аватарами, но для них есть особое название – Шакти Авеша Аватара. Шакти означает могущество или сила, энергия. Авеша означает наделенный, буквально тот, в кого была вложена эта сила. Шакти Авеша Аватара – это воплощение Бога. Аватар значит, тот не сходит. Воплощение Бога, наделенное особыми полномочиями. Это может быть обычная душа, такая, как мы с вами. Но когда эта душа получает особые полномочия от Бога, то она фактически становится неотличима по своему могуществу от Него. И у Бога есть 6 основных достояний. Это богатство, сила, красота, знание, отречение, слава. Поэтому Он может вложить любые из этих полномочий в любом сочетании, в любое живое существо, подходящее для этой роли. Бьясадева был таким. И степень его уполномоченности была настолько велика, что сами веды умалчивают о том, ну, глубокомысленно о том, кем он был. Бог ли он сам, или это лишь, так сказать, в кавычках, обычная душа, такая, как мы с вами. Неважно. И сам Бьясадева, состав веды, этот вопрос обошел стороной. Важно, что он на заре нашей эпохи явился в этот мир у Парашары, великого мудреца Муни, и с самого рождения проявил себя как обладающий нескончаемыми познаниями, не просто познаниями фактологическими, но и способностью видеть прошлое, настоящее и будущее совершенно неограниченным глубиной зрения. Поэтому, составив веды, некоторых из вед он дает предсказания, в том числе на нашу эпоху, и описывая им события, очень точно соответствует тому, что мы наблюдаем сейчас. Вот поэтому Вьясадева такая особая личность аватара, который, и слово Вьясадева, это его скорее должность, а не имя. Вьяса означает буквально на санскрите ви, аса, тот, кто разделяет и раскладывает по частям или по категориям. Веды приводят очень красивый пример. Изначально, как мы сказали, веда – это одна такая реальность, это трансцендентный духовный звук, в котором как в бескрайнем небе содержатся все важные для человека факты и знания. Но это одно большое, огромное писание. Когда же пришел Вьясадева, зная о том, что нам не хватит наших мыслительных способностей впитать в себе это все огромное знание, он разделил это весь свод ведического знания на несколько писаний, таких дискретных. И его роль в этом сравнивается с ролью ювелира, перед которым целая гора перемешанных друг с другом драгоценных камней, сапфиры, изумруды, рубины, бриллианты. И он берет и раскладывает их по разным кучкам. Сапфиры в одну кучку, бриллианты в другую. Вот это то, что сделал Вьясадева. Он не автор вед, но он их редактор, который переделал или превратил их в форму, которая достаточно легка для усвоения современными читателями, то есть нами с вами. Из этих всех писаний он составил Махабарату, особое писание, которое предназначено для увлекательного чтения век Кали. Там очень много того, что нравится современным читателям, зрителям. Там есть и любовь, и ненависть, и война, и интриги, и суспенс, так сказать, и мистика, и роман. То есть все там, что нужно, вот все те категории фильмов, которые люди любят смотреть, они все есть там. Поэтому, когда по телевидению Индии идет экранизация этого произведения Махабараты, вся страна вымирает. Фактически все идут смотреть этот фильм. И когда его показывают в других странах, я знаю не понаслышке, потому что видел, как мои друзья смотрели его с увлечением. Это вот такое очень поглощающее и очень увлекательное произведение. Но в нем есть, опять же, уроки для людей, которые преподносятся им в такой простой, не, ненарочитой, естественной и ненавязчивой форме, которую усваивают уроки этики, морали, верности, духовных устремлений, долга и прочих вещей. И в конце концов, в недрах Махабхараты, в самом ее центре, находится Бхагавад-гита. Это самое, как мы сказали уже в прошлый раз, самое, пожалуй, знаменитое, самое главное писание из доступных нам вед, потому что в них, в этих строчках этого произведения, 700 простых стихах, сам Кришна, сама абсолютная истина, рассказывает то, что считает сутью всего ведического знания. Вот, поэтому Вьясадева, да, он является персонажем также Махабхараты, сам написав ее, он включил себя в ее повествование, и его роль невозможно переоценить.
Вот как интересно получается, прояснилось, что Вьясадева не просто записал эти ведические знания, он записал их еще для нас, то есть адаптировав для тех людей, которые будут жить в будущем, то есть он предвидел это будущее.
Да, именно так. Угу. Предвидел, но, опять же, предвидел, не нужно ожидать от него пророчеств типа Ванги, которые все, или Нострадамус, трактуют на разные лады, потому что это слишком мелко для Вьясадевы. Пара сотен лет, плюс-минус, это не тот масштаб, в котором оперирует Вьясадева. Его интересуют задачи стратегического характера, как помочь людям века Кали, век, который начался 5000 лет назад, но длится он будет еще 427 тысяч лет. Мы находимся буквально на самой заре этого века, еще все только начинается. И его задача была, которую он поставил перед собой, и которую перед ним поставил его духовный учитель Нарада Муни, заключалась в том, чтобы дать людям века Кали свет в этой непроглядной тьме, и этот свет пришел в форме Бхагавата.
Угу. Интересный еще факт. Я слышала, что в Ведах тогда, еще 5000 лет назад, когда они были записаны, там было описано то, что сейчас современные ученые только открывают. Так ли это? И, может быть, вы знаете какие-то примеры?
Знаете, есть вещи, которые реально нужны для жизни человека. И Веды, несомненно, преуспели в том, чтобы дать человеку именно такую гармоничную научную картину мира, которая была очень утилитарной. То есть, например, нам, как пользователям компьютера, пользователям таким простым бытовым пользователям, нет необходимости вникать в код, на котором написано системное обеспечение или программное обеспечение этого компьютера, и знать тонкости его устройства, процессора, всех остальных. Большинство из нас даже не догадывается, что где процессор находится. Где-то внутри, понятно. Но, тем не менее, человек, овладевший навыками пользования компьютером, который может извлечь из него огромную пользу. Точно так же веды в основном дают информацию такого утилитарного характера об этом мире. И чем менее важна эта информация, тем менее она детализирована. Между ведами и современным подходом к миру есть очень интересная параллель. Вот мы, например, знаем, что у нас в современном обществе все науки фактически основываются на математике. Математика или физика, они очень близкие друг к другу. Из физики, из физических законов выводят законы химии, в частности. Потом химические законы на более сложном уровне представления превращаются в биохимические. Биохимия определяется, согласно ученым, физиология. Физиология, соответственно, определяет психологию. Тут мы можем Фрейда вспомнить сразу, что вот он определял психологию. Следующее – социальное поведение человека, физиологии и его низменными какими-то потребностями, такими как секс и голод и страх смерти. Вот эти три эмоции, согласно материалистическим ученым, объясняют все стремление человека к прогрессу. Затем дальше, после биологии, психологии, социологии, идет уже философия. Это удел людей, которые, в принципе, нечего делать в этой жизни. И такая скучная дисциплина, уморительная. И уж потом, где-то там, знаете, в самом последнем закутке находится теология понимания Бога, которая современные материалистичные философы представляют как некий страх человека перед незнаемым, неведомым. Они говорят, что мы как бы затыкаем этим представлением о том, что есть Бог, то, что мы еще не знаем. Но по мере нашего расширения нашего знания мы оставляем для Бога все меньше и меньше места. Вот так выглядит иерархия знания в современном обществе. В ведическом обществе существовала точно такая же иерархия. Те же самые дисциплины абсолютные. Физика, и химия, и математика, и биология, и физиология, и социологии, и все остальные дисциплины, но расположены они с точностью да наоборот. Веда считалась главным пониманием науки о Боге. Из этого и понимания наших взаимоотношений с Богом строилась философия вокруг него, богоцентрическая. Из философии, возвышенной философии, описывающей высший долг человека, и придающий жизненное, и придающий человеку возможность правильно жить как человек, руководствуясь не страхом перед тем, что себя застукают за каким-то непотребным делом, а руководствуясь высшим долгом и высшим позитивным устремлением, из которых уже берутся такие качества, как целомудрие, благородство, порядочность, отживчивость, честность и бескорысть, и все остальные, уже практически утратившие свою ценность. Термины и качества. Из этой философии уже выдвигалась или выводилась социология, общественная дисциплина, описывала взаимоотношения между различными людьми в зависимости от их устремлений, и каждому человеку отводилось определенное место в обществе. Например, армия, она в ведическом обществе была не по призванию, не по призыву, как у нас, а по призванию. Человек, который воспитывался с детства благородным, бескорыстным, бесстрашным воином, готовым отдать себя в любой момент за жизнь тех, кого он защищал. Например, вот таких людей воспитывает браманов бескорыстных, которые никогда не брали денег за то, что они учили людей бесценным знаниям. И так далее. Вот эти все вещи, все эти социальные классы, четыре, они существовали совершенным образом в ведическом обществе. Настолько, что когда Карл Маркс и Фридрих Энгельс пытались доказать свою теорию классовой борьбы на примере различных сообществ прошлого, показывая, вот смотрите, там была классовая борьба, здесь была классовая борьба, здесь классовая борьба была везде, она существует, но когда они перешли к Древней Индии, то они споткнулись на том, что хотя все четыре класса и сословия прибыл, там были, и пролетариат, и буржуазия, да, и феодализм, и теократия, все они существовали, но они сосуществовали совершенно мирно тысячелетиями, никакой классовой борьбы и намека на нее не было. Вот, и они не знали, что с этим поделать и как это объяснить. Отнесли это к категории исключений из правила. Хотя на самом деле, что вот это и есть правило. Из социологии такого рода возникает уже отношение к физиологии, когда у человека, живущего в обществе, где принято благородство, эти ценности, благородство, порядочность, целомудрие и чистота в отношениях, то даже возникающие низменные желания, какие-то похотливые желания, животные желания, они естественным образом ограничивались самим человеком. Он не позволял им проявляться в своем сознании и стыдился их. И поэтому люди жили в очень хороших, замечательных отношениях, когда они не использовали друг друга как вещи. Соответственно, из этого дальше возникало отношение к биологии. Там очень интересно, много интересных вещей в ведах знали о биологии, о строении организма, знали о, например, развитии зародыша лона матери. Около 2500 или 3000 лет назад в Индии существовала очень развитая система не только аюрведы, но и хирургии, например. Под общим наркозом делались операции на мозге, на внутренних органах, на глазах. Знаменитый хирург Шушрута, его зовут он Сушрута. Он разработал больше сотни или 200 различных хирургических инструментов, которые точное подобие которых используют до сих пор современные хирурги. Причем некоторыми из его инструментов, которые сохранились, можно было даже резать волос вдоль, настолько они были остры. И так далее. То есть, это имело такой утилитарный характер. Биология и физиология нужны были, чтобы помочь человеку стремиться к высшей цели, к Богу. Соответственно, химия, физика и математика, эти дисциплины тоже существовали, астрономия, но они уже были падчерицами или служанками вот этой высшей цели, высшего знания, высшего предназначения человека, который философии, постижения отношений с Богом, о которых говорили веды. Поэтому все точно сюда наоборот. Все те же самые вещи есть. У нас самое главное – это математика, физика и химия. И ученые обездушивают человека, материалистично ученые считая, доказывая нам, что по большому счету такой личности, как, например, Максим Осипов или Олеся или еще кто-нибудь. Нет, это просто какие-то нейрохимические реакции в мозгу, состоящие из желеобразного такого кроваво-серого вещества. В общем, вот это мы. Поздравляю вас. Но веды говорят совсем по-другому. Говорят о всем других вещах. И поэтому они придают нашей жизни объективную, позитивную и очень оптимистичную ценность. Вот. Поэтому, да, в ведах очень много научных утверждений и конкретных рекомендаций, но они могут разочаровать желающих почитать в ведах теорию относительности Эйнштейна или какую-нибудь теорему Пуанкаре, потому что там на эти вещи люди просто не разменивались тогда. Они не были нужны. Хотя та же самая теория относительности, допустим, то, что при перемещении с большой скоростью время начинает течь по-разному на разных объектах, описано в ведах, когда один царь отвел на высшие планеты свою дочку, чтобы выдать ее замуж за какого-то очень возвышенного полубога. ему сказали, ну, пока ты отсутствовал здесь, и пока ты отсутствовал там, и находишься здесь всего минуту, на твоей планете прошли уже многие тысячи лет. И все те люди, которых ты знал, уже давно умерли. Поэтому парадокс времени присутствует и описан в Ведах. Описаны размеры Вселенной, ее структуры очень интересным образом. Описаны законы времени, размеры атома и так далее. Математика тоже интересная вещь была. Недавно, сравнительно недавно, по-моему, до сих пор живет женщина Шакунтала Деви. Это девочка, тогда девочка была, которая с детства, воспитанная в руманической семье, научилась считать согласно ведическим принципам счета. Она в уме могла перемножать, стелить, складывать, читать и извлекать корни каких-то умозрительных степеней из очень больших чисел. И это делалось практически моментально. И когда у нее спросили, как ты это делаешь, она сказала, ну, я представляю каждый цвет, каждое число каким-то цветом определенным. И когда я вижу число, оно представляет у меня какой-то палитрой. Есть определенные законы, как вот этими цветами можно оперировать и не превращать в другие палитры. И это я уже превращаю в цифру для вас. И было в 60-м годах было соревнование устроено между ней, тогда молодой девушкой, и самой мощной вычислительной машиной того времени, Univac, которую настраивали очень долго на то, чтобы к этому состязание быть готовым, там, я не помню точно, сколько длиной было число, 100 с лишним знаков число было, из него нужно было извлечь корень какой-то там 25 или 48 степени. Вот. И машину нужно было программировать сутки на то, чтобы она смогла этой задачей справиться. А Шакунтале Деви дали это число и дали задачу прямо перед, непосредственно перед состязанием. И она опередила машину в вычислительном счете. Вот мы видим, что эти вещи существуют, и существуют многие другие примеры научности аюрведы. И ученые, особенно в разделе медицины, в области медицины, я слышал много, читал много исследований о том, как современные ученые, современные медики приходят к выводу о том, что методы лечения и конкретные лекарства, которые рекомендовали веды в те времена, по-настоящему в высшей степени действенны. Например, куркума, этот желтый порошок из корня одного растения, близкого к имбирю. Это куркума, этот желтый порошок излечивает человека. Может излечить или пригласить рак, диабет, атеросклероз, болезни Альцгеймера, то есть старческое слабоумие и много других болезней, если просто принимать его регулярно, каждый день в чем-то, в каком-то виде в своей пище. И это то, что веды рекомендовали давным-давно. Но требовалось много усилий и множество ученых и большие суммы денег, чтобы привести к какому же выводу. Поэтому еще раз, то, что я уже сказал вначале, мы предпочитаем экономить время и просто принимать то, что говорят веды, на веру, потому что они изначально даны этому человечеству как самый лучший способ прожить эту жизнь в этом мире и прийти к ее высшей цели. И такие совпадения между научными взглядами на веды, на мир и ведическим взглядом, они, конечно, вдохновляют, но если эти совпадения мы не находим, это нас не обескураживает.
Ну вот, что касается медицины, я как-то слышала, что не только куркумой и порошочками, корешочками лечили ведические времена, но вот я, например, слышала, что в те времена могли сделать такой протез, допустим, если отсутствует глаз у человека, могли сделать ему новый глаз, который внешне никак не отличается от живого глаза. Ну, может быть, он не видел или что-то хуже, может, даже видел, не знаю точно.
Ну, возможно, мы сегодня говорили про Сушруту, этого древнего хирурга, его учеников. Это искусство хирургии, в том числе пластической хирургии, было очень развито тогда. Угу. Вполне. Ученые находят, например, в археологических раскопках, опять же, на территории современной Индии и в близлежащих районах, людей с тщательно запломбированными зубами, то есть черепа или зубы. Так что даже тогда людям приходилось ходить по зубным врачам.
Никуда не денешься.
Так или иначе, да, общество не стоит на месте, и, как мы знаем из Вед, человечество проходит в своем развитии циклические периоды. Поэтому с развитием, после развития приходит период упадка, потом человечество приходит в состояние деградации, и приходится снова начинать новый цикл творения, когда человечество начинает свысока, постепенно опускается все ниже и ниже. И такому же циклу следует, очевидно, и и дисциплины, научные дисциплины и культурные дисциплины, сопровождающие жизнь человека.
Угу.
Есть замечательная книга, которая называется «Запретная археология», огромный том,
да,
больше тысячи страниц,
вспомнила,
в котором собраны такого рода артефакты, описание этих находок, которые показывают, что развитая цивилизация существовала на этой планете за много миллионов лет до того, как это позволяет современная теория развития человека, эволюции Дарвина.
Вы на прошлом эфире еще упомянули о том, что веды, то, что описывается в ведах, подтверждается на практике. Даже если это логически сложно как-то понять, могли бы вы привести какие-нибудь примеры этого?
Ну, наверное, самый актуальный пример или практический пример для того, чтобы все могли проверить это на практике, и я это со всей серьезностью предлагаю нашим слушателям, для тех из вас, кто еще никогда не пробовал медитацию на звук в своей жизни, веды настоятельно и даже, можно сказать, требовательно рекомендуют человеку в век Кали, век, в котором мы с вами живем, век упадка и деградации. Деградация, которая начинается не извне, как мы думаем, вот из-за того, что экономическая ситуация начинает ухудшаться, или еще что-нибудь экологическое, а это все экономика и экология, причины и корни, истоки этих проблем находятся у нас самих. Они возникают на стыке между ненасытной жаждой наслаждения человека и окружающим миром, когда человек в жертву своему себе, своим чувствам, языку или вкусу, комфорту, благосостоянию, своей лени, в конце концов, приносит окружающую природу посредством технологии. Вот поэтому веды говорят о том, что век Кали, в котором мы живем сейчас, единственное спасение для человека, очень мало живущего, не обладающего особенной памятью, не обладающим, как правило, благородными качествами, и обладающим малой верой, является процесс повторения имен абсолютной истины, имен Бога. Этот процесс повторения и слушания внимательно имен Бога называется джапа-медитацией или киртаном также, если это делается громко, вслух. И согласно ведам, в век Кали нет ничего, что веды могли бы предложить, даже если прочитать их от корки до корки, ничего более эффективного, более действенного, чем этот метод. Этот метод настолько прост при этом, что веды также иронично объясняют, что в прошлые века он был, казался слишком простым людям, которые были очень компетентными и квалифицированными, он казался слишком простым, поэтому они занимались сложными методами самосознания. Но этот метод повторения святых имен, веды рекомендуют конкретную мантру, называется Маха-мантра, великая мантра, Харе Кришна мантра. Она звучит так: Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Ити Шода Каши, нам, Кали, Калмаши наши, нам, Натах, Паратара, Павет, Сарвави, Дешу, Дришите. Вот в этом описании Калина Сантарана Упанишад, древнего Упанишада, в котором содержится эта мантра, говорится. Эти 16 слов Харе Кришна мантры является самым могущественным способом, самым действенным способом избавить человека от всех три волнений этого мира. И эффект, который эта мантра оказывает на человека, сравним с эффектом, который оказывает на нас звук будильника. Когда мы спим, и нам снятся кошмары, то стоит зазвониться будильнику, кошмары сразу рассеиваются. Мы просыпаемся с облегчением, понимая, что это был всего лишь сон. Точно так же, когда человек очень внимательно повторяет эту мантру Харе Кришна, причем для ее повторения нет особых правил, и нет даже необходимости получать ее какой-то священной цепи от какого-то особенно возвышенного духовного учителя, хотя тоже рекомендуется, но это не обязательно. Просто повторяя эту мантру, человек может пробудиться к иной реальности, начнет или она начнет смотреть на мир совсем другими глазами, глазами, которые видят суть происходящего, которые помогают отличить то, что хочется, от того, что нужно, то, что приятно, того, что полезно, то, что там вызывает у нас гнев, например, от того, что нужно просто вынести и перетерпеть. Эта мантра дает человеку основу, причем не телу, не уму, а именно душе. Основу, благодаря которой душа может черпать удовлетворение внутри, и поэтому все меньше и меньше зависеть, и поэтому все меньше и меньше разочаровываться от неизбежно разочаровывающих в отношении с окружающей действительностью. И такой человек по-настоящему становится очень конструктивным. Он очень позитивен, потому что может давать и жить давая, а не жить беря у других. Вот это самый лучший способ проверить действенность вед. Каждый может попытаться повторять эту мантру Может быть, это у вас на сайте она есть, Олеся, или где-нибудь ссылку можно выложить, чтобы те, кто не сразу ее не слышали, могли бы прочитать и узнать, как она правильно произносится. Повторять или петь под любую мелодию, повторять, когда мы идем на работу или сидим за рулем машины перед сном или когда мы просыпаемся, она очень приятна. И стоит начать ее повторять, мы почувствуем, что она просто не сходит у нас с языка. Мы никогда не захотим отделаться от нее. Был интересный эксперимент проведен, кстати, об ученых также. Поскольку веды говорят, что человек, повторяющий эту мантру, неизбежно проявит в себе лучшие качества человека и неизбежно встанет на путь духовного просветления. Один ученый решил задаться таким вопросом и проверить ее действенность научными методами. Он взял 3 группы добровольцев. Достаточно многочисленных добровольцев. Это было дело в Америке примерно лет 15 назад. Я читал работу этого ученого, доктор Волф, Дэвид Волф и Вулф, неправильно, наверное. И он разделил этих добровольцев на 3 группы. Он составил специальный тест, который они должны были проходить. Тест на уровень личности, на уровень созидательности или разрушительности, уровень нетерпения, агрессии напротив миролюбия и дружелюбия. Вот такой тест был психологически созданный, наверное. И он вначале протестировал их всех, они все находились примерно на одинаковом уровне. И потом одной из этих групп он дал Маха-мантру Хари Кришна, и нужно было повторять этой группе эту мантру примерно минут 15 в день. Потом второй группе он дал мантру, которая была просто составлена им самим совершенно из ничего не значащих слов. Но она была похожа слегка вот по интонации, по ритмике на первую, на Маха-мантру Хари Кришна. И третья мантра, и третья группа не получила ровным счетом ничего, они продолжали жить обычной жизнью. И вот он проводил тестирование этих групп регулярно, и через 1.5-2 месяца в первой группе были заметны удивительные сдвиги. Люди стали сами просыпаться раньше. Они стали ложиться раньше спать. У них гораздо ниже был уровень конфликтов друг с другом. Многие из них стали вегетарианцами ни с того ни с сего вдруг, хотя это не входило в план или условия эксперимента никак. Но им самим захотелось поменять свое отношение, например, к животным и так далее. То есть все эти изменения стали происходить объективно. Во второй группе, как и в третьей, не было ровно счета никаких изменений. Что человек повторял какую-то билиберду и абракадабру, что не повторял вообще ничего, не было никакой разницы. И поэтому каждый из вас может проверить это на практике, нет необходимости верить мне. Можно проверить и, так сказать, как это говорится, money back есть. Деньги возвращаются. Я гарантирую, что карма вернется обратно, если вы будете разочарованы. Карма бэк гарантии. Хорошо.
Спасибо, Максим, за то, что рассказали об этой мантре. Я думаю, что мы сделаем на нашем сайте, вот в нашем разделе «Прямые эфиры», куда выкладываются все аудиозаписи наших бесед. Около этой аудиозаписи, этой беседы, будет такая небольшая ссылочка на Маха-мантру. Те, кто не запомнил, как она звучит, вот так мы сделаем. А тем временем к нам подключились наши радиослушатели, подключились пока с вопросами в письменном виде, но напомню, что есть возможность и звонить нам. Наш скайп, одним словом, пишется просто «Ведорадио». Добавляйтесь в контакт и звоните в любой момент. Павел пишет, что он очень давно задается вопросом, но ответа не услышал. Какие веды первичны, русские или восточные? И где были написаны веды? Ну, может быть, Павел предыдущий эфир не слышал. Как-то вот нужно уточнить эти вещи, я думаю.
Да, спасибо большое, Павел, за вопрос. Мы уже на эту тему говорили, но, конечно же, не ваша вина в том, что вы сейчас только подключились к нам. Мы говорили о том, что веды, они совечны с этим миром и сосуществует с ним так же, как, например, сосуществует солнце вместе с этим миром, сосуществует воздух или эфир, или пространство. Также веды являются тем неотъемлемым элементом бытия этой вселенной, которая делает ее по-настоящему, жизнь в ней по-настоящему осмысленной. И любое знание, которое есть и которое полезно человеку, можно в той или иной степени вывести в каком-то варианте из вед. Поэтому даже то, что называют люди русскими ведами, хотя у ученых и исследователей этих вед есть много разных сомнений в их аутентичности, в том, что они не были просто составлены в наше время достаточно талантливыми людьми. Но так или иначе, все, что так или иначе говорит о принципах, которые приводят к ведическим принципам, о милосердии, о справедливости, о порядочности, о доброте, о правдивости, о необходимом уровне самоограничений, здоровом уровне самоограничения. И самое главное, о высшей абсолютной истине, с которой нас связывают вечные отношения, нас как души, и о необходимости вернуться туда, в эту изначальную духовную реальность. Вот все это есть ведическое знание, но так же, как все воды и все реки в нас, на нашей планете берутся из океана. И невозможно сказать, что раньше возникли реки или океан. Очевидно, океан первичный, как вместилище всей воды. Но мы знаем, что вода испаряется из океана, переносится облаками, выпадает осадками, потом где-то там тает ледниками, и потом, в конце концов, снова оказывается в океане, протекая реками по континентам. И круговорот воды в природе. Точно такой же круговорот или единый организм знания духовного существует в этом мире, но изначально веды являются вместилищем всего знания, из которого оно уже потом растекается реками, ручьями и ручейками по всему человечеству на протяжении всей его истории. И как мы знаем из нашего опыта, не все реки, к сожалению, чисты, поэтому знание иногда загрязняется и искажается настолько, что пользоваться им уже как знанием, так же как водой из Москвы реки, как водой, уже сложно. Понимаете? Поэтому спасибо за ваш вопрос, он глубокий, и вот такой на него ответ.
Спасибо вам за ответ. И я тем временем наблюдала, что нам звонила Екатерина. Сейчас она уже перестала звонить, но я могу это сделать в ответ на ее звонок. И я думаю, что мы сейчас услышим ее голос и, соответственно, ее вопрос. Услышала так пока я только себя. Катерина, пожалуйста, выключите сейчас радио, сделайте свои колонки потише, и тогда мы сможем общаться по скайпу.
А меня слышно?
Вот, замечательно вас слышно. Вы уже в прямом эфире можете задавать вопросы.
Добрый день. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы даете нам знания. Спасибо, Олеся. С большой благодарностью к вам. Скажите, пожалуйста, вот я читаю Махамантру не так давно, и не 16 кругов, конечно, вот. Но вот получается с детьми. Вот скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот когда мне бывает приходится прервать чтение мантры, так можно делать или нельзя? И что нужно говорить при этом? Потому что, иногда надо побежать к ребенку, еще что-то.
Екатерина, это у вас обязанность, которая у вас есть перед ребенком, и долг, и любовь. Вы должны делать все, что необходимо, чтобы заботиться о ребенке. Если это прерывает вашу духовную практику, что делать? Конечно же, идеально было бы, вставать рано, читать мантру, садиться и так далее. Но мы знаем реалии жизни матерей. У нас у всех есть матери. Мы не помним, конечно, как они с нами сидели, но очень хорошо знаем. Поэтому Шрила Прабхупада, когда у его учениц были семьи, то есть его ученики, они заводили семьи свои, и некоторые из них, у них рождались дети, и одна из учениц молодых написала Шриле Прабхупаде, что мне делать, у меня ребенок, и мне нужно заботиться о нем, и при этом нужно много других обязанностей духовных. Прабхупада написала на ответ, что ребенок твое божество, теперь ты должна предложить максимум усилий, чтобы воспитать его совершенным человеком. Но, разумеется, полностью забывать о духовной практике будет значить, что мы не сможем сделать ребенка совершенным человеком, потому что нам нечем будет его научить. Поэтому в таком положении матери, как вам, можно посоветовать просто попытаться повторять святые имена, мантру, когда дети спят. Хотя, как мы знаем, они никогда не спят. Или спят, когда не нужно, или не спят, когда нужно. Как одна шутка есть, то люди, которые говорят, спит как младенец, они просто никогда не имели детей. Только такие люди могут так шутить, спит как младенец. Они не спят в принципе. Поэтому просто старайтесь сделать это тогда, когда ваше внимание, ваши заботы не нужны, прямо в срочном порядке. Вот. И когда дети подрастут, я думаю, у вас будет ваше желание будет приводить все больше и больше к возможностям. И вы сможете повторять мантру, петь ее, так же, в том числе и с детьми.
А можно спросить, вот что-то нужно говорить, когда прерываешь вот чтение, или не нужно? Или как вот это?
Можете прерываться, когда вы возобновляете, вы можете попросить прощения за то, что вы прервались. И это уважительная причина.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо, Катя, за звонок. Мы продолжаем наш эфир. Есть еще несколько минут, значит, мы можем зачитать несколько вопросов. И у меня тоже есть такая возможность. У каждого из тех, кто слышит сейчас этот эфир, есть возможность задать свой вопрос либо в письменном виде, либо вот как сделала Катя, просто позвонив по скайпу. И нас слушала моя тезка Олеся тоже, и она написала вот что. Она не только нас сейчас слушала, но еще слушала Ведорадио на выходных, как она написала в процессе домашних дел. И у меня возник вопрос после услышанного. Шло чтение главы из Библии, как у нас на выходных это происходит, и рассказывала, что однажды Иисус накормил очень много человек, хотя было всего 5 хлебов и 2 рыбы. Не однажды упоминается наличие вина. И у меня смятение. Если вино и рыба не применяются в пищу, то почему Иисус их предлагает? Или это то, что не стоит воспринимать буквально? Может, есть возможность ответить на этот вопрос? Может, он напрямую вето не касается, но, наверное, многим это хотелось бы узнать.
Ну, здесь несколько... Спасибо большое за ваш вопрос, Олеся. Несколько есть сразу моментов, которые нужно подчеркнуть. Во-первых, я предпочитаю всегда оставлять самим христианам или христианам, например, трактовать свои писания. То есть, потому что это их писание, и наверняка у них... Я знаю не то, что наверняка, я знаю, что у них очень глубокая традиция трактования тех или иных положений или описаний жизни Христа. И я бы предпочел отослать вас к ним за объяснениями тех или иных моментов в Священных Писаниях, и сам бы с удовольствием послушал. Но что касается Иисуса Христа, это личность особенная, и проповедь, и место, где Он проповедовал, было особенное. Особенный народ, который приходилось долгое время вразумлять, и они не были вегетарианцами в основном своем. Поэтому Иисус не разменивался на какие-то второстепенные вещи, говоря о самых важных, потому что есть второстепенные вещи, есть главные вещи, принципы. Даже наш Шрила Прабхупада, по которому мы говорили, великий учитель и знаток Вед, который основал это движение, ведическое движение осознания Кришны в мире, который перевел и прокомментировал множество ведических писаний, сам был, конечно же, строжайшим вегетарианцем. И его последователи все также очень строгие вегетарианцы последовательные. Но когда, например, возникал вопрос и необходимость о поездке в какую-то конкретную страну, мы не будем сейчас называть ее по имени, но одна страна, тогда, в то время, в 70-е годы, которая не отличалась вообще доступностью каких-либо продуктов питания, не говоря уж о вегетарианских. И один из его учеников должен был туда поехать и там проповедовать. И он взмолился, говорил, а что я там есть буду? Я же там ничего нет, там ничего, там одно мясо. И Прабхупада сказал тогда, ешь мясо, но проповедуй, это гораздо важнее. Это важнее. Важнее дать людям духовные знания, потому что оно сможет вывести людей, в конце концов, на правильный путь. И ты поможешь тысячам и тысячам людей. И он сказал, ну что будет с своим сознанием, если я буду есть мясо? И Прабхупада сказал, забудь о своем сознании. Просто рассказывай людям о Боге. Это важнее гораздо. Поэтому есть в Ведах как бы два вида дхармы или долга. Это дхарма в таком обычном течении дел или событий, когда все правильно, и когда у нас есть возможность выбирать, что есть, с кем общаться, куда идти, на что тратить время и так далее. Это так называемая обычная стандартная дхарма. Но есть то, что называют апада-дхарма. Апада означает ЧП буквально. Это дхарма или долг человека в чрезвычайных ситуациях, когда невозможно выбирать, что есть, невозможно выбирать, с кем общаться, когда, может быть, жизнь тебе угрожает опасность, реальная опасность, и тебе нужно выбирать между приятными и жизненно необходимыми вещами. Вот. И в этом случае человек может забыть о второстепенных принципах, таких как вегетарианство, если есть высший долг. Ну, простой пример. Допустим, если я иду по улице, и горит дом, и я вижу в огне там дети, допустим, в огне, в доме, то, разумеется, если я возьму топор, топором выбью дверь, бегу в этот дом, в чужой дом, совершенно незнакомый, схвачу этих детей, выбегу на улицу и спасу тем самым детей, то это будет поступок достойный поступок сам по себе, достойный награды, да, даже. То есть сам по себе это поступок очень достойный и правильный. Потому что есть ЧП. Но если я буду идти мимо того же самого дома в обычное время, когда никакого пожара не предвидится, и я беру топор, выбиваю дверь в этот дом, забегаю туда, хватаю детей, выбегаю с ними на улицу, то я, скорее всего, окажусь в тюрьме, причем надолго после этого. Та же самая ситуация, просто немножко разные обстоятельства, разные нюансы. Но точно так же в Ведах существует описание падхармы, когда можно поступиться второстепенными вещами, такими как диета, ради высшей цели. Ради спасения жизни, своей жизни и жизни других людей, ради проповеди высшего знания. И в такой ситуации проповедовал Иисус Христос. И мы знаем, что эта падхарма проявилась не только в том, что Он ел или не ел, или раздавал, но проявилась в том, что как он закончил свой земной путь на кресте, в высшей степени проявление сострадания с одной стороны, и проявление высшей неблагодарности с другой, со стороны людей, которым он проповедовал. Поэтому я не вижу в этом какого-то серьезного камня преткновения. Но чему учил Христос людей? Он говорил, не убий. Это слово, которое употребляется в Библии, которое на на арамейском языке, по-моему, звучит как лоцирцах, означает буквально не убий ничто живое. Не убивай человека, а не убий, не прорывай ничьей жизни. Вот это принцип, которому учат также и веды. И насколько это возможно, нужно этому принципу в высшей степени строго следовать. Однако, если мы оказываемся в ситуации, когда этот принцип невыполним, нам приходится жить за счет плоти жизни других животных по объективным причинам, а не по субъективным предпочтениям, тогда это не будет навлекать серьезных грехов и последствий на человека. Но так можно ответить на ваш вопрос. Но еще раз оговорюсь, я бы предпочел, чтобы сами христиане, последователи Библии, этот момент объясняли вам.
Угу. Максим, спасибо за объяснение.
Для этого нет мало права. Пожалуйста.
Сейчас я вижу, что последний вопрос заинтересовал наших слушателей. По крайней мере, вот у Екатерины вопрос как продолжение уже услышанного только что. Сейчас я подключаю ее к нашему общению. И еще один человек нам тоже позвонил. Я его подключу после общения
Алло,
с Екатериной. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Конечно, огромное спасибо, что есть возможность задать вопрос в прямом эфире таким людям.
А вы откуда?
Светлым. Я из Москвы. У меня есть такая проблема, и, в общем-то, мне даже сейчас пока не с кем познакомиться, задать вопрос этот, потому что еще, я не приняла ни посвящения, ничего, но у меня получается так, что я не ем мясо уже более 4 лет, ближе к 5 годам. Я сейчас жду 3-го ребенка. Я читаю Махамантру и, в общем-то, придерживаюсь остальных принципов, которые...
Екатерина, простите, а что там записку у нас на фоне? Писк какой-то, можно его устранить?
Ой, это у меня птицы, можно? Наверное.
Птицы?
Птиц не устраняйте, пожалуйста.
Нет, я сама устраняю.
Пусть они живут.
Вы знаете, я... буквально до потери сознания у меня стало доходить состояние. Я не могла понять, в чем дело. И потом мне акушерка сказала, что, возможно, это потому, что ты не ешь мясо. Хотя, в принципе, я белок употребляю, молоко и сыр, и все, в общем, как положено. Во вторую беременность у меня не было этих проблем, и я сдавала все анализы, все было прекрасно. И вот что-то у меня с третьей беременностью прям вообще проблемы. И я еще заметила за собой такие вещи, что я, перестала меньше читать духовную литературу, меньше слушать, какие-то духовные знания. И, я не знаю, что мне теперь делать. И вот, предыдущий вопрос, получается, вы дали чуть-чуть ответ на, что я, спасение жизни, но я не уверена, я не знаю, может быть, я наврежу тем ребенку, что я не ем мясо, а может быть...
Я понял вопрос. Спасибо большое, Екатерина. Да, спасибо. Да. Это важный вопрос. Я могу ответить на него только в общем, по очевидным причинам, что я знаю очень много семей, у которых не то, что 2 или 3 ребенка, как вы, я знаю семью, у которых родилось 7 детей, 8 детей. У меня есть очень близкие друзья в Америке, причем, где детные семьи, они не очень-то и распространены. И вообще считается какой-то странностью. Но, тем не менее, 8 детей, все очень здоровые, и здоровые мамы, и так далее. Поэтому я уверен, что это вопрос лишь правильного, по-настоящему правильного питания полноценного. И вот тут я бы хотел вас, может быть, припоручить заботам, или, по крайней мере, могу посоветовать общение с кем-то из таких опытных мам, которые могли бы с вами поделиться своим собственным опытом. И, очевидно, когда организм новый растет, ребенка, то он требует очень много питательных веществ, кальция в том числе, и поэтому мама должна очень много молочных продуктов есть, чтобы их кости сами устояли перед ростом нового организма с кальцием и так далее. И я могу посоветовать, может быть, через Олесю, после того, как наш эфир закончится, переслать вам электронный адрес одной семьи, очень моих хороших друзей в Москве, кстати, с которыми, может быть, и лично смогли познакомиться потом или как-то по телефону связаться.
Я заранее заручился
еще в прошлом году, помню, их разрешением давать их электронный адрес как раз по таким вопросам, потому что вот эта мать молодая в этой семье, которая воспитала, воспитывает двух замечательных детей уже, она перерыла горы литературы по деторождении, по воспитанию, по правильному питанию, по различным... Всему, что необходимо для того, чтобы вырастить человека, ребенка здорового, психически полноценным, воспитанным и очень здоровым человеком. Вот поэтому я могу просто вас смело направить к ней, и она будет рада вам помочь и посоветовать, если вас такие устроят.
Да, да, я буду очень, с моей стороны, конечно, признать.
Может быть, как Олесе, как идеи, может быть, если этот опыт общения Екатерины с вот этой моей знакомой семьей будет удачно, может быть, пригласить ее, эту маму или семью где-нибудь в эфир, и вот коллеги ваши по долгу и призванию будут задавать вопросы и обсуждать это непосредственно.
Хорошо.
Как идея.
Хорошо, мы это обсудим.
Хорошо, спасибо большое, Екатерина.
Я благодарю вас.
Так что я потом вам перешлю вам адрес этой семьи.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо вам.
Всего доброго, поклоны.
Успеха вам.
Спасибо вам тоже.
Спасибо, Екатерина, за звонок. Наш эфир продолжается. И, как я уже говорила, у нас на связи скоро появится Владимир, но я хочу сказать, что нам тут несколько женщин сразу написало, а можно ли мне, тоже адрес. Все это мы как-то устроим.
Знаете, я не оговаривал количество, конечно же, но мне необходимо будет вначале узнать.
Ну, пока две слушательницы,
Хорошо, да, я вам перешлю, по-моему.
Хорошо, договорились.
Хорошо.
Да, у нас на связи Владимир сейчас.
Да, Владимир.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Откуда вы?
Я из Украины. Давно слушаю ваше ведорадио и давно практикую махамантру. У меня такой вопрос. Скажите, кроме махамантры, если каждый день читать священные писания, такие как Бхагавад-гита или Шри Панишат и другие, воздействует ли это на очищение и имеет ли такое действие, как махамантра?
Несомненно, и эти писания, чтение их, они смогут дать вам несколько очень важных результатов. Во-первых, они убедят вас философски в этом процессе, потому что они очень авторитетные, могут дать человеку непосредственно духовный опыт, это самое духовное видение абсолютной истины, реальности нашей связи с ним. Поэтому эти священные писания считаются неотличными от Бога. Они соприкосновение с ними дает нам такой опыт соприкосновения с божественностью. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Шри-Панишат. Вот, и с другой стороны, они помогут нам избавляться от каких-то сомнений, которые могут возникать на любом пути, не обязательно духовном, но и также в том числе и на духовном пути. Сомнения, которые являются признаком разума, и эти писания смогут дать на уровне разума необходимые ответы на эти сомнения. И третье, пожалуй, самое важное, это чтение таких писаний, Бхагавад-гиты и Шри-Панишата, они могут привить нам вкус духовной жизни. Так же, как, например, если мы читаем какой-то очень возвышенной, привлекательной личности, то мы не можем не проникнуться любовью к ней. Точно так же, когда мы читаем Бхагавад-гиту и Шри-Панишат, и Шримад-Бхагаватам, то, естественным образом, это изначальная, знакомая всем нам, но несколько подзабытая любовь к абсолютной истине пробуждается в нашем сердце, и тогда повторение имен этой абсолютной истины будет еще более осмысленным и глубоким. Вот оно будет наполнено чувством. И поэтому, несомненно, чтение Писаний и махамантра, повторение махамантры должны идти рука об руку.
И еще у меня такой вопрос. Вот чем больше я читаю махамантру, тем больше у меня такое ощущение, что какая-то тоска накатывает, как будто я не в своей тарелке в этом мире. Что-то раньше были какие-то предпочтения, экстремальные виды спорта, скажем так, увлечение автомобилями, мотоциклами. Сейчас мне больше всего от этого воротит и как-то вот...
Ну, вы знаете, наверняка вы можете позитивные применения себе найти. Я знаю очень многих людей, которые давно практикуют махамантры, которые находят себя не только в духовной жизни, но и во многих других одухотворенных или духовной жизнью, очень интересных сферах деятельности, искусстве, и спорте, и бизнесе, и во всех остальных вещах. Очень много таких людей я знаю. Поэтому я думаю, что ваша тоска, она, скорее всего, не тоска, а, знаете, ностальгия. Ностальгия по тому изначальному духовному дому, в котором мы изначально были и через захотим вернуться. Знаете, интересный, немножко не связанный ремарк этот, но я сегодня упоминал о фильме «Аватар». Вы, не знаю, смотрели вы его, Владимир, или нет, но...
Я... Знаете, принципиально что-то не смотрел его. Как мне сказали.
Ну так иначе, сейчас редко найти человека можно, который не смотрел, но вот всякие редкие люди, как вы, все-таки встречаются. Но самая интересная вещь в том, что на Западе по просмотру этого фильма достаточно позитивного, хороший конец, там, хэппи-энд и все такое, но по просмотру этого фильма возникла целая эпидемия определенного рода психических расстройств, которые ученые не могли никак категоризировать. У людей возникала сильная потребность, настоятельное такое стремление, тоска жить в этом мире Пандоры с такими синими людьми, летающими на драконах, где хорошие отношения, где все естественно и светло, и где все радостно и чисто, и где благородная душа, благородное тело и вот эта вот связь с предками, все это очень-очень гармонично, понимаете? И у людей возникла такая своего одержимость, как мы хотим там родиться, на этой Пандоре, явиться в этом мире, жить там, не здесь. И, ну, есть объяснение, конечно, потому что этот мир, идеальный мир существует в задворках нашего сознания, в нашей душе, которая однажды была там, и теперь тоскует по ней. Эту ностальгию мы иногда приглушаем в материальном мире вот этими всем остальным, так сказать. Но мы можем приглушить ее лишь на какой-то момент, потому что эту неизбывную тоску по нашему изначальному дому забыть невозможно, изгладить сердце невозможно ничем, кроме возвращения туда. Когда вы начинаете повторять махамантру, этот путь назад домой возникает, начинает, вы начинаете, вы ставите на него, делаете первые шаги. И знаете сами, когда начинаете делать первые шаги назад, к далекому-далекому дому, думаете, как далеко еще идти, мама родная, и нам грустно, но нужно идти. Возникает ностальгия, как сильное желание вернуться туда. Поэтому продолжайте повторять, Владимир, это чувство тоски пройдет, оно сменится позитивным устремлением, оптимизмом и способностью одухотворять любые увлечения, любые таланты, которые есть у вас в вашей жизни. Я вам, по крайней мере, этого желаю, я знаю, что там происходит как правило.
Спасибо.
Для этого необходимо хорошее общение, общение с людьми, которые идут по этому духовному пути на несколько шагов впереди вас, вдохновляя вас собственным примером.
Спасибо.
Спасибо. А в каком городе вы живете, Владимир? Можно вас спросить?
В Запорожье живу.
Ага, в Запорожье. Потому что там есть, я знаю, центры. Центры, в том числе и преданных. Там наверняка можно найти общение с теми людьми, которые серьезно практикуют.
Но я начал махамантру повторять, когда начал изучать буддизм. Поехал в Тибет изучать буддизм, встретил преданного и уехал оттуда уже с Бхагавад-гитой в руки.
Я вас поздравляю, это очень удачная поездка. Всего доброго, Владимир, до свидания.
Спасибо за звонок. У нас есть еще один звонок, но я должна спросить, Максим, у вас есть ли у вас время, чтобы ответить?
Давайте мы тогда на этом звонке закончим, конечно, на вот который у вас сейчас на связи.
Последний будет.
Да, последний будет.
Хорошо. Надежда нам звонила, я сейчас ей перезваниваю, пока идет дозвон. Я вот хочу сообщить, что еще 5 человек захотели все-таки узнать координаты мамы-вегетарианки, но я уточню, можно ли всем давать. В крайнем случае, действительно, мы можем пригласить эту женщину нам на эфир, к нам на эфир, возможно, это получится. Но всем также хочу напомнить, что у нас сейчас тема материнства и все, что с этим связано, раскрывает Елена Бычкова. И именно на этой неделе, послезавтра, у нас произойдет эфир, вы можете задать вопросы, которые вас интересуют. А сейчас обратимся к вопросу от Надежды в нашей теме ведической культуры.
Олеся, пожалуйста, это не Надежда, просто это по поводу вина и Христа.
Да, а как вас зовут и откуда вы?
Петр из Харькова. Дело в том, что я слушал на Ведорадио лекции профессора Жданова, и в одной из лекций он очень подробно объяснял вот эту проблему вино и Христос. Нужно переслушать эту лекцию. Я просто не боюсь переврать его слова. Нужно обратиться к первоисточнику. И тут в этой лекции он очень подробно объясняет, почему именно вино и как это связано. Потому что это был сок. А хороший сок.
Да, это сок был. Хороший, наверное, сок.
А плохой сок, пропавший, назывался вином. Вот. И поэтому, но поскольку Христос не мог как бы создать этот плохой сок. Вот. Его вот, ну, как вот переводчики, в основном переводчики. Это просто проблема перевода. Вот. И последующий печаток. Вот, ну, я просто, ну как, отсылаю к лекции профессора Жданова, и он очень-очень подробно объясняет именно конкретно этот вопрос.
Хорошо, спасибо запомнили. Большое, спасибо за дополнение, Петр. Да, действительно, я тоже слышал о том, что это было не совсем то вино определенного градуса крепости, что
проблема
сейчас занимается
проблема перевода.
Да, проблема с переводчиками, даже не с переводом, а переводчиками, похоже,
да,
все-таки
да,
не, были, совершенно... не были чужды вином.
Есть. Большое вам спасибо.
Спасибо за дополнение.
Спасибо, да. Спасибо. Ну что ж, давайте начнем. Тогда на этой позитивной ноте закончим. Угу. Сегодня.
Знаете, Максим, я вот сейчас хотела еще зачитать. У нас вопрос от Татьяны пришел, но она спрашивает, для чего нужен век калия, она спрашивает. Но мы разбирали этот вопрос на прошлом эфире, и перед этим она написала, какой смысл в смене вселенских эпох. И я предлагаю нам на следующем эфире разобрать вообще эти вселенские эпохи. Немножко подробнее вы нам расскажете. Как
хорошо, давайте
нужно
так
это?
И сделаем.
Вот я тогда это для Татьяны озаглавила, обозначила. Следующий эфир слушайте, более подробно будем рассматривать эту тему. Будем продолжать говорить.
Всем желаю дожить до вселенских эпох. Всего доброго.
Да, следующий эфир у нас будет в пятницу. Уже на этой неделе. Так что ожидайте.
Опять же, с оговоркой, что если погода не подведет, потому что сегодня, к счастью, гроза до нас пока не дошла. Она движется, но здесь, когда наступает гроза, приходится отключать интернет. Из-за опасений за сохранность оборудования, поэтому...
Ну, сегодня нам повезло, мы услышали все, что нужно. Спасибо вам за сегодняшний
эфир. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.
До свидания.